направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В столице будет внедрен стандарт взрослых поликлиник нового поколения, который получил название «Московский стандарт плюс». Все мы знаем просто «Московский стандарт», и мы наблюдаем эти глобальные изменения в московском здравоохранении уже несколько лет, в частности, в поликлиниках. Например, еще несколько лет назад мы наблюдали очереди как в узких коридорах поликлиник, так и в регистратуре. Но теперь все изменилось. Благодаря «Московскому стандарту» в медицинских учреждениях появилась электронная запись, новая регистратура, дежурные врачи, сестринские посты для выписки рецептов. Кстати, теперь врач этим не занимается, поэтому, соответственно, быстро, спокойно записались, пришли, от врача получили нужные рекомендации, выписали рецепт, и все, вы свободны. И, в общем, много-много чего изменилось, потому что сама часто посещаю поликлиники, прихожу и попадаю в какой-то другой мир. Что было раньше, о, боже мой, все это прекрасно знают, и что сейчас, ну, я не знаю, к чему еще большему и лучшему идти. Но вот, пожалуйста, новый «Московский стандарт плюс» будет. У нас сегодня в гостях глава департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас буду вас пытать. Вы мне сейчас будете все рассказывать, что же такое будет вообще, что нас ожидает всех москвичей, которые придут, увидят, скажут: о, боже, я здесь остаюсь в профилактории, ничуть не меньше, да? Так
давай,
будет?
Давайте поговорим.
Вот что должно измениться в поликлиниках с введением московского стандарта? Попозже спрошу, когда он будет вводиться уже капитально.
Почему стандарт плюс?
Да.
Потому что вы правильно сказали, что уже 3 года мы живем в условиях московского стандарта поликлиники, и основные составляющие этого стандарта, по которому поликлиники работают, вы их только что перечислили. Я напомню, что в 2015 году мы провели масштабный интернет такое мероприятие на «Активном гражданине», где спросили москвичей, а какой бы они хотели видеть поликлинику, и выразили свои пожелания по этому поводу. Так вот, главным пожеланием тогда явилась необходимость и возможность записываться на прием к врачу в московскую поликлинику как можно в более короткие сроки и желательно с применением дистанционных каких-то технологий. Мы это желание в течение 3 лет реализовали. Сегодня можно записаться к врачу-педиатру или участковому врачу во взрослой поликлинике на сегодня и на завтра в 80-85% случаев.
Это вообще супер.
А если брать, например, горизонт первых 3 суток, то это 98%. Все люди, которые хотели бы записаться на прием, они имеют такую возможность. То же самое и в отношении врачей-специалистов, которые ведут прием на первом уровне поликлиническом. Вы знаете, что в Московской объединенной поликлинике есть 2 уровня. Первый из них – это как бы первая линия контакта и общения с пациентом. Это участковый врач и основные специалисты.
Да.
Узкие – это хирург, уролог, лор-специалист, вот ринолеринголог, офтальмолог. Так вот, к этим специалистам в таком же проценте случаев можно записаться в течение 3 дней. Это так называемая в нашей аналитической системе зона зеленая, когда доступ установленный, правильный, комфортный, но в еще большем проценте случаев до 5 дней. То же самое и в отношении так называемых узких специалистов, которые принимают на 2-м уровне объединенной поликлиники, в головном подразделении, где сосредоточена основная техника, оборудование медицинское, где ведут прием врачи-специалисты, там необходимый диапазон, в течение которого москвич должен получить такую возможность, это 5 дней, это зеленая комфортная зона, но не более 7. Вот, поэтому основное пожелание москвичей – улучшить доступность путем записи на прием к врачу, она реализована. Стандарт плюс, то есть развитие московского стандарта поликлиники, предполагает еще большую доступность и качество медицинской помощи лучшее. Например,
так.
Вот я перечислил тех специалистов, которые в 2015 году, мы начали этот проект «Московский стандарт поликлиники», вошли в число тех, кому пациенты могут записаться на прием самостоятельно и которые вели прием в каждом здании московской поликлиники, будь то филиал или территория первого уровня оказания помощи или головное подразделение. Сегодня в большинстве московских поликлиник в каждом здании ведут еще прием и такие специалисты, как кардиолог, невролог, эндокринолог, но не во всех. Мы провели большую аналитическую работу, посмотрели фактический прием этих специалистов и сегодня точно знаем, в каком здании московской поликлиники нужно было бы увеличить количество или врачей общей практики, или же кардиологов, или неврологов, или эндокринологов для того, чтобы доступность была большая, а прием вели бы врачи более высокого профессионального уровня. Вот что собой представляет на примере перечня специалистов московский стандарт плюс, то есть новое поколение стандарта работы московских поликлиник. Оборудование.
Так, ну, погодите.
Это тоже доступность, и это тоже качество. Я вам рассказываю, в чем суть московского стандарта плюс.
Ну, оборудование вроде у нас неплохое. Несколько лет назад, я помню, 5, такая была модернизация шикарная. Купили и КТ, и МРТ, и новейшие УЗИ. Все вроде бы это есть. И еще что-то круче. Еще лучший класс?
Да, вы правы. В течение последних 7-8 лет в московскую поликлинику поступило более 700 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе компьютерные томографы, практически в каждую московскую поликлинику для взрослых, МРТ-томографы, цифровая рентгеновская техника, ультразвуковые аппараты экспертного поколения, экспертного класса, маммографы цифровые, лаборатория, анализаторы лабораторные и так далее. И сегодня по уровню оснащения тяжелой диагностической техники Москва находится в пятерке лучших мегаполисов мира. Но есть показатель целевой,
так,
который предусмотрен стандартом плюс. Мы изучили потоки больных, обращаемость за теми или иными видами обследования, и сегодня составили табель, типовой перечень оснащения, который должен быть в каждом поликлиническом здании. Начиная от простейших вещей мобильных, таких как оборудование и приспособления для холтеровского мониторирования, например, сердечного ритма, или же мониторинга артериального давления, или же современных 12-канальных ЭКГ-аппаратов, ультразвуковых аппаратов нового поколения, цифровой рентгеновской техники и так далее. Это все должно быть в каждом здании поликлиники. И если где-то чего-то не хватает, то мы сейчас это понимаем и выстраиваем закупки таким образом, чтобы этого дефицита не было вообще, в том числе и в отношении головных подразделений поликлиник, где помимо того, что я перечислил, есть еще и эндоскопическая техника и некоторые другие виды функциональных исследований, например, наличие тредмил-теста – это ЭКГ, которое выполняется человеку в момент физической нагрузки, и именно в этот момент можно понять, страдает он ишемической болезнью сердца, стенокардией или нет.
Алексей,
и так далее.
Да, Алексей Иванович, вот, ну просто вот вы поэтому, рассказываете,
поэтому
раньше
стандарт
в больницу ложились на месяц, чтобы обследовать. Сейчас идешь в поликлинику, все,
поэтому
прошел.
Поэтому стандарт поликлиники, он плюс, стандарт плюс московской поликлиники, он направлен на дальнейшее повышение доступности и качества медицинского обеспечения, о чем я сейчас говорил. Кроме этого, есть еще вопросы улучшения комфорта в московских поликлиниках. Вы знаете, что преобразились холлы, вы об этом говорили.
Да я это вижу, я прихожу.
Появились зоны отдыха. Вот мы расширяем эти открытые пространства для того, чтобы, придя в любое отделение поликлиническое, пациент имел возможность не сидеть на табуреточке у приставной, у стенки, да, а нормально ожидать приема в комфортной зоне в любом отделении, чтобы навигация радовала глаз, была понятной, простой, и чтобы человек находил нужный ему объект в поликлинике кратчайшим путем. Все, что включает в себя понятие комфорта, но не только для тех, кто приходит в поликлинику, но и для тех,
мы забыли.
Да, но и тех, кто там работает.
Вот, вот, вот.
Поэтому специальное помещение для того, чтобы можно было там перекусить, передохнуть, специальное помещение для того, чтобы медики, работающие в поликлинике, могли пообщаться друг с другом. Мы задавали эти вопросы сейчас, опять-таки, на ресурсах активного гражданина, более 4000 медиков, работающих в поликлинике. И врачи, и медицинские сестры участвовали в этом разговоре и говорили о том, какой бы они хотели видеть мебель, какие-то приспособления, атрибуты, какой должна быть форма, может быть, унифицированная для всех московских медиков, работающих в поликлинике. Вот эти вопросы, которые включают в себя понятие комфорта. Третья составляющая московского стандарта «плюс» – это технологичность. Все процессы в поликлинике должны быть технологичны.
Например?
Ну, например, приходит москвич сдать анализы какие-то. Помещение, где можно сдать кровь или какие-то другие биологические материалы, должно быть не на верхнем этаже, что бывает до сих пор, к сожалению.
Да, я знаю одну поликлинику на
четвёртом этаже. А на первом этаже. Чтобы тяжелая техника, которая принимает большие потоки пациентов, тоже находилась на первом этаже. То есть там те службы, куда пациенты ходят в большом количестве и часто, должны находиться на нижних этажах. А вот администрация может совершенно спокойно находиться на верхних этажах. Или какие-то подразделения, которые менее востребованы в работе поликлиники, на верхних этажах. Это зонирование. Это принцип зонирования, которым мы занимались, и сегодня хорошо себе представляем 4 основных типа московских поликлиник, зданий я имею в виду, где мы отработали вот это зонирование. Не только этажное, не только по этажам, но и в пределах одного этажа. Возвращаюсь к вопросу о том, что помощь должна быть технологичной. Если человек приходит на прием к кардиологу, и ему нужно выполнить эхокардиографию и ЭКГ, то не нужно его гонять по этажам. Эти службы должны находиться на этом же этаже и так далее. Поэтому рациональное распределение ресурсов, их зонирование и новое оснащение – это понятие, которое формирует принцип технологичности работы московской поликлиники. И, наконец, последнее – работа должна быть унифицированной, одинаковой во всех зданиях, примерно одинаковые, чтобы человек, перемещаясь из одного здания в другое, если в этом есть необходимость, чтобы он попадал в привычную, отработанную, качественную среду. Как это происходит, например, в Московском многофункциональном центре, в МФЦ?
Да, это, слушайте.
Вот 4 основные составляющие московского стандарта, о котором я говорил, но сюда же входят и вопросы дальнейшего повышения квалификации врачей и медицинских сестер, и вопросы аттестации их профессионального уровня и так далее. Московский стандарт плюс.
Наше будущее. Я думаю, что с таким московским стандартом плюсом и скоро уже все будут московский врач.
Да,
помните,
нужно только понимать, что стандарт нельзя объявить, его нужно сделать, обеспечить.
Причем поэтому постепенно, вот как
поэтому
у нас было.
Все, что я вам говорил, мы стремимся к этому и шагами, быстрыми шагами, но будем продвигаться к формированию вот такого стандарта. Кстати, 135 зданий поликлинических, это почти треть, будет капитально отремонтировано в ближайшие 3-4 года. Капитальным образом отремонтировано. С учетом тех принципов стандарта, о которых я говорил, включая дизайн, внешнее и внутреннее оформление, типовое и приятное, и комфортное, которое мы предусмотрели. Важно, чтобы в этот период, когда такие огромные ресурсы имущественные будут ремонтироваться, москвичи не испытывали какого-то существенного дискомфорта.
Вот это очень важно, потому что целый район приходит в поликлинику, а тут, извините, капитальный ремонт.
Же, мы же не можем закрыть сразу треть зданий поликлинических, поэтому будем делать это поэтапно, быстро, но поэтапно. Будем советоваться с жителями, как удобнее отвезти половину поликлиники для того, чтобы отремонтировать ее, а потом переместиться в другую половину, или же распределить ресурсы так, чтобы в рядом стоящее здание поликлинические люди временно могли походить, если в этом есть необходимость, а потом вернуться в отремонтированное здание поликлиники. Графики этого ремонта и подготовительная работа – это отдельный вопрос, которому мы сейчас уделяем очень много внимания для того, чтобы минимизировать дискомфорт для москвичей, связанный с масштабными капитальными ремонтами. Я уж не говорю о том, что 37 поликлиник вот в ближайшем обозримом будущем, 3-4-летнем, будет построено.
Такие темпы, вообще просто темпы. Я просто вспоминаю, Алексей Иванович, вот мне сейчас рассказываете, это вот сейчас вот уже будущее здесь. Что было раньше, я просто помню лет 10 назад, когда я ходила в поликлинику, я была в шоке. Что сейчас и будет еще лучше? А вот, кстати, что вот прям вот бросится в глаза первым посетителям нового московского стандарта плюс поликлиники взрослой?
Я думаю, что первое, что бросится в глаза, это новый дизайн, новый комфорт, улыбка, которую должны встречать человека, вот это должно броситься в глаза. Но понятно, что любой человек, который идет в поликлинику, ему, конечно, это будет приятно. Но конечно, главное, зачем он туда идет, это получить быструю, квалифицированную, качественную, профессиональную помощь. Будь то прием за закрытой дверью в кабинете врачебном, или будь то какое-то исследование, на которое он идет. Вот это главное. Мы стремимся к тому, чтобы вот это главное было главным.
Пациент превыше всего. Так что, дорогие пациенты, готовьтесь. Впереди вы еще будет много всего интересного. А у меня, знаете, по поводу зонирования вопрос. Алексей Иванович, а вот каким образом определяется лучший подход к зонированию помещений?
Когда пациент кратчайшим путем приходит для получения медицинской услуги, будь то общение с врачом или какой-то вид обследования, и медики имели в своем распоряжении такое распределение ресурсов, которое максимально этому бы способствовало. Вот это главный принцип зонирования. Но я, собственно, поэтому уже сказал.
Да.
Туда, где чаще, куда чаще всего люди приходят в большом количестве, вот это должно быть максимально доступным пониже.
Я хотела по поводу оборудования еще спросить. Вот чем аналоговое цифровое от цифрового оборудования отличается, и почему цифровое лучше? Сейчас все на цифру переходят, все. Хотя я знаю, в каких поликлиниках и в больницах еще работают на аналоговом, говорят, ну, совсем неплохо. А сейчас будут, наверное, еще выше какие-то диагностические
понятный пример, да. Понятный пример, всем понятный пример аналогового оборудования – это рентгеновский аппарат, который работает с пленкой. Да. Мы снимок проявляем, потом его сушим, потом его смотрим на специальном устройстве, потом его храним, периодически извлекаем и так далее. Цифровой аппарат сразу информация, изображение, визуализация того или иного органа или анатомической области поступает в компьютер, и там хранится, выводится на экран, на монитор. Это, кстати, не исключает возможности распечатать, но в этом нет смысла. Вот. И хранится в памяти, в базе данных. Кстати говоря, в Москве реализован проект единого урологического информационного сервиса ЕРИС. Этот сервис является составной частью единой медицинской информационной системы ЕМИГАС и представляет собой разветвленную структуру, соединяющую, интегрирующую компьютерные томографы, МРТ-томографы, маммографы, некоторые рентгеновские аппараты сегодня в единую сеть. Когда снимок, полученный на компьютерном томографе в конкретном здании, становится доступным целому ряду сотрудников, объединенных в эту сеть, что позволяет консультировать этот снимок, контролировать загрузку аппарата, его мощности, насколько они хорошо используются, качество выполняемых снимков, качество описания второй взгляд и так далее.
Вот это очень важно, второе мнение, потому что многие москвичи, я просто знаю таких знакомых, которые ищут второе мнение.
Вот вам, пожалуйста, преимущество цифры, как мы говорим, или же лабораторный сервис. Вот с 15 мая анализы, которые выполняются в московских поликлиниках и в Центре лабораторных исследований и городском в нашем подразделении анализаторами, эти анализы будут попадать в цифровом выражении в электронную медицинскую карту и будут доступны москвичам, и даже при желании москвич может согласовать и попросить, чтобы эти анализы поступали тем или иным каналом коммуникационным, и ему лично это тоже предусмотрено. Это все возможности цифры, я уж не говорю об аналитических возможностях, о том, что мы сейчас интегрируем стационарную сеть и поликлиническую сеть. ЕМИАС сегодня объединяет только поликлиники московские, но быстрыми темпами идет строительство структурированных кабельных сетей в московских больницах в 20, а потом и во всех остальных, с внедрением туда информационных систем и интеграцией, общей интеграцией московского столичного здравоохранения, чтобы вся информация о здоровье москвича хранилось в одном месте, в электронной карте, и была представлена информация всего того, что ему делается и в поликлинике, и во время диспансеризации, в том числе, и в стационаре, всеобъемлющая вот такая у нас получится компьютерная сеть.
Это здорово, потому что сейчас уже пациент, он не то что где-то там забыл свою бумажную карту, если вдруг оказался в больнице, не дай бог, или еще где-то, у него, пожалуйста, практически все под рукой. Все ведется вот как раз с электронной карты. Это на самом деле мега-супер важная вещь.
Это важно, я с вами согласен. Важно, чтобы человек имел доступ к своей электронной медицинской карте. Но не менее важно, а может быть даже и более важно, чтобы врачи и медики, работающие в стационаре, видели то, что происходило или происходит в московской поликлинике. И наоборот, чтобы поликлинический врач знал и видел, что в течение какого-то там периода назад человек был в стационаре, ему выполнен вот такой-то объем обследования и лечения. Тогда вопросы преемственности вышли бы на совершенно уровень другой, вопросы преемственности и взаимодействия поликлинического и стационарного звена. А это очень важно.
Очень. По поводу диспансеризации. Вот в новом московский стандарт плюс диспансеризация, чекап, ну это современное наше, без этого мы никуда не уйдем выражение, как будет проходить?
Ну, наверное, все мы с вами знаем, что есть два этапа диспансеризации. Первый из них – услуги, по которому возможны в каждом поликлиническом здании нашем. Это простейшие какие-то вещи, в том числе диагностические тесты, такие как антропометрия, измерение показателей роста, веса, индекса массы тела, как простейшие, но важные очень анализы, например, содержание глюкозы в крови, или же общий анализ крови, или наличие и уровень холестерина в крови, ЭКГ, это маммография, например, для женщин, флюорография для всех, это несложные, простые тесты. И если в течение или в ходе этой несложной программы диагностической появляются какие-то тревоги у врачей, то тогда этот человек для уточняющего диагноза направляется на второй уровень или на второй этап диспансеризации, где выполняются уже более сложные и специальные методы исследования и диагностики. В чем проблема?
Так.
Главная.
Ну.
Она заключается в том, что москвичи, особенно люди трудоспособного возраста, занятые люди не приходят в поликлинику, в которой их ждут на диспансеризацию.
Работодателя можно поругать, потому что уже в конце концов все призывают, что, ребят, отпустите, пожалуйста, своих родных сотрудников, чтобы они проверили ваше здоровье и дальше трудились хорошо. Ну, кстати, есть работодатели очень хорошие, которые отпускают.
Поэтому я сейчас приведу пример, два примера приведу, в чем заключается развитие стандарт плюс в отношении диспансеризации. Если москвичи не приходят в поликлинику, мы решили прийти к москвичам сами. Например, вот в летние месяцы, в прошлом году, мы организовали московский марафон «Московское здоровое лето». Мы развернули шатры стационарные, мы посадили туда сотрудников наших московских поликлиник, и они вели общение с москвичами, которые появлялись в парке в выходные дни. Идем дальше в этом году. 46 вот таких точек, но более серьезно оснащенных мы разворачиваем в московских
парках. Серьезно оснащенных это как?
Это будет более надежная конструкция, скажем так.
Это будет настоящие...
Там будут такое мини-отделение такое поликлиническое, куда сотрудники поликлиник, отвечающие за профилактику, выйдут на летний период и будут там работать и в выходные дни, и в будни. Вот один из примеров, куда будет развиваться.
Давайте второй пример после новостей.
Давайте.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем разговор о московском здравоохранении. У нас в гостях министр здравоохранения города Москвы Алексей Иванович Харитонов, который все подробно рассказал. Ну что, ребят, наверное, скоро мы просто придем в поликлинике и будем... Ну, к врачу, конечно, зайдем, больше отдыхать. А что, отпустили с работы, здесь полноценный сервис, потому что впереди Московский стандарт плюс, это будет здорово. Кстати, в течение какого времени планируется вот полностью заполнить наши поликлиники вот тем самым московским стандартом? Да, сначала Алексей Иванович второй пример хотел сказать.
Да, второй пример... изменений в диспансеризации, да, о которых я говорю. Угу. Итак, летом, придя в медицинские шатры, москвичи смогут получить практически весь спектр обследования, которое они обычно получают на первом этапе диспансеризации, включая даже, например, маммографию. Мы будем мобильные установки там, куда можно подъехать, мобильному маммографу, будем подъезжать по определенному графику.
Когда узнать адреса, где и во сколько? На сайте...
В самое ближайшее время эти адреса появятся. Мы сейчас вместе с нашими партнерами из других ведомств как раз занимаемся организацией этого процесса. И еще один пример того, как изменится диспансеризация, это анкетирование. Разработана анкета, вопросы простые, их достаточно много, по принципу «да», «нет», и ответы на эти вопросы позволяют врачу или компьютеру сформировать траекторию последующего обследования, в том числе и опережающими темпами, если возникает, например, из анкетирования вывод о том, что есть какое-то неблагополучие там, в толстой кишке, например. Значит, колоноскопия, зеленый свет на этот метод исследования. И эта анкета будет, конечно же, доступна и летом в наших медицинских шатрах, но и будет размещена на самые разнообразные ресурсы электронные, которыми пользуются москвичи. И таким образом дистанционное тестирование, анкетирование, оно тоже будет возможно. Поэтому второе новшество, главное в диспансеризации, это большая доступность к методам исследования, которые мы обычно делаем на втором этапе, и показания к этим методам будут формулироваться и определяться быстрее.
Слушайте, это здорово. Во-первых, прививки.
С записью. Вот есть необходимость в режиме онлайн, человека записывают на то или иное метод исследования.
Класс. То есть теперь диспансеризируется не только в поликлинике. Ты уже идешь с ребенком, просто гуляешь в парке, зайдешь заодно, там маммографию сделал, все посмотрел, с врачами поговорил, сказал, хорошо, приду вам потом. Так еще и прививку сделал. Кстати, по поводу прививок. Помните, мы в прошлом году говорили?
Да. Маммография – это важный момент, чтобы не было ожиданий, что в каждом медицинском шатре будет стоять маммограф. Это невозможно.
Мы будем знать, где.
Это мобильный комплекс, который может подъезжать, если площадка, то это позволяет, подъезжать по определенному графику, и москвичи могут, зная этот график, туда подходить и выполнять это исследование.
Здорово.
Москвички.
Алексей Иванович, а по поводу дней открытых дверей хотелось бы особенно сказать спасибо. Я надеюсь, будет это продолжаться во всех поликлиниках, больницах, потому что это очень здорово, потому что человек может прийти и пройти всех специалистов, познакомиться, задать вопросы узкому специалисту, может даже определиться, что все, я сюда прихожу и буду абсолютно здесь.
В московских стационарах и в многопрофильных стационарах, и в родильных домах тоже это популярная акция открытых дверей. работают очень квалифицированные коллективы, высококвалифицированные. Поэтому основное достоинство вот таких дней – это то, что москвичи имеют возможность общаться с топ-специалистами московского здравоохранения. Мы будем эти программы, конечно же, продолжать и дальше.
Вот хотела спросить по поводу ранней онкологической настороженности и диагностики. Что сейчас у нас происходит на этом плане? Потому что я знаю, что не так давно, вот 4 февраля, был круглый стол по поводу как раз ранней диагностики, выявления онкозаболевания. Об этом и президент говорил, Сергей Семенович Собянин говорил, мэр Москвы, что, друзья, давайте. Чем раньше выявим, тем здоровее у нашей нации будет, да, и все москвичи, и вообще все жители России. Что у нас здесь происходит в онкологической службе?
Почему рак перестал быть фатальным? Не только потому, что появились новые технологии хирургического оперирования в виде, например, виденскопической техники, которая позволяет через малотравматичные доступы, разрезы проникать в полости внутри организма, например, в брюшную полость, которая позволяет увеличивать объект для больших, до больших размеров, манипулировать с помощью тонких технологичных инструментов и выполнять очень большие объемы оперативных вмешательств, удаляя при этом не только сам орган, но и лимфоузлы, например, в блоке, в едином. Новые методы оперирования, новые методы лучевой диагностики, которые доступны сегодня москвичам, новые методы химиотерапии с таргетными и иммунными препаратами, которые, я имею в виду таргетные препараты, которые действуют на клетки-мишени соответствующие, очень эффективно, а иммунные препараты мобилизуют иммунитет человека, который сам справляется с ростом раковой опухоли. Не только поэтому он перестал быть фатальным, но и потому, что изменились возможности в диагностике, в лучшую сторону, в диагностике начальных стадий рака. И именно в этом наша перспектива. Потому что на нулевой, первой или на второй стадии шансов радикального излечивания гораздо выше. И этим надо дорожить. Московские поликлиники сегодня имеют диагностическим ресурсом, обладают диагностическим ресурсом, мы с вами об этом говорили, да, огромным, нежели там еще 8 лет назад. И этот потенциал будет постоянно нарастать. Поэтому шансов выявить, увидеть рак на ранней стадии в московской поликлинике гораздо выше. Мы сейчас занимаемся не только тем, чтобы учить тех врачей, которые находятся на линии первого контакта, первого общения, это участковый врач, это врач общей практики, да, онкологической настороженности, чтобы у него на столе, в компьютере, а самое главное, в голове была информация постоянно, которая позволяет ему заподозрить то или иное онкологическое состояние и отправить этого человека кратчайшим путем на инструментальный метод исследования. Например, если возникает подозрение на рак молочной железы, то незамедлительно москвичка или должна поступить на, должна быть направлена на ультразвуковое исследование молочной железы и маммографию. И если в поликлинике на этих этапах появляется новое подозрение или оно подтверждается, тогда в специализированный амбулаторный центр, например, клиника женского здоровья, где выполняют уже онкологи, маммологи, выполняют пункцию образования, которое обнаружено в молочной железе, и направляют при положительных результатах этого теста в центр компетенции. Центр клинический, где есть стационар, где есть радиологи, где есть химиотерапевты, где есть онкологический консилиум, и вот этот путь москвичка с опухолью молочной железы должна пройти минимально, максимально быстро.
За какое количество времени?
Ну, вот так, хотим, да, стремиться к тому, чтобы это было не больше 2 недель. Хотим к этому стремиться. И поэтому схемы огромные мы сегодня делаем, они же являются техническим заданием для компьютерных последующих программ, чтобы они легли в основу системы компьютерных подсказок к клиническому решению и правильно выстраивали траекторию диагностическую лечения.
Это на самом деле вообще потрясающе, потому что как раз вот у нас ранняя диагностика была большая раньше проблема, а сейчас вот в Москве это решается. Главное вот по поводу, опять поругаемся, Алексей Иванович, по поводу диспансеризации. Главное ее не пропускать и самим пациентам знать, людям, что если же где-то чего-то тревожит, не надо доходить до какой-нибудь серьезной патологии, когда уже врач говорит, ребят, где вы были
правы,
раньше?
Вы правы. Многим из нас нужно пересмотреть свое отношение к своему здоровью и обращаться периодически для профосмотра и диспансеризации, даже тогда, когда тебя ничего не беспокоит. Понимая при этом, что ты отвечаешь не только за собственное здоровье, но и за тех людей, которые рядом с тобой. Это наши семьи, это наши родные, близкие. И за них ты несешь ответственность своим собственным состоянием здоровья. Не нужно об этом забывать.
Вот поэтому как раз, кстати, недавно была такая акция скрининговая. Мне вот нравится, что Департамент здравоохранения проводит разные интересные скрининговые акции. И был и как раз по раку молочной железы. Сейчас по поводу профилактики туберкулеза. Очень много москвичей, по-моему, 23 тысячи, я смотрела, прошло как раз флюорографию, да? Вот?
Да, вот.
Везде призывали и врачи, и в соцсетях все-все-все. Приходите.
Да, это весной, совершенно верно, да.
Кстати, вот такие вот подобные акции впереди по поводу других каких-то заболеваний планируется, или это пока секрет?
Ну, давайте пока скажем, что принесла эта акция
так.
По поиску туберкулеза у людей, которых, собственно, там
успокоите
мало
ли
что...
Успокоите нет, Алексей
успокою.
Иванович.
Всего лишь 2%. Можно сказать, что всего лишь 2% из тех 23 тысяч, которые прошли диагностику, у них выявлены были те или иные признаки ненормальности в легких. В частности, и они были отправлены на дообследование, что сейчас и происходит. С одной стороны, это всего лишь 2%, а с другой стороны, целых 2%. Все-таки это туберкулез в мегаполисе, который максимально благополучным является в Российской Федерации, с самыми низкими, в разы меньше цифрами смертности от туберкулеза и с другими возможностями, и с другими подходами к поиску, к диагностике туберкулеза, в том числе и у категорий, которые приезжают в Москву на какой-то период, например, трудовые мигранты. В центре, в Сахарово, мы наладили этот процесс очень четко. Акции и в отношении онкозаболеваний, они тоже интересный опыт прошлого года. Ну, например, вот в акции по определению мутировавшего гена BRCA у женщин, мы искали вот этот ген для того, чтобы определить зоны риска, группы риска, в генотипе которых заложена возможность развития этого заболевания. И у мужчин параллельно в этой же акции определяли уровень простат-специфического антигена в поисках признаков, ранних признаков рака предстательной железы. 135 тысяч в прошлом году приняли участие вот в этих акциях, и мы нашли у некоторых из них, и это значимое число, признаки и наблюдаем активно, а у некоторых при обследовании нашли и, собственно, сам рак. Сейчас чем мы озабочены?
Так.
Тем, чтобы не подряд вот эта акция всем выполнялась, а была сконцентрирована на те группы риска, которые мы определяем с помощью других способов. И тогда вот в этих группах эффективность такого поиска будет выше, безусловно.
Поэтому как раз вот врачи, самые участковые терапевты, должны уже понимать и знать. Вот это онкологическая осторожность, Алексей Иванович, вы сказали, что это очень-очень... важно. Мне кажется, даже какие-то плакаты нужны в кабинетах, чтобы врач постоянно знал, если человек зашел и на что-то жалуется непонятное, лучше его дообследовать и отправить к узкому специалисту.
Но я опять хочу вернуться к вопросам диспансеризации. Ведь, казалось бы, простейший диагностический тест на определение уровня глюкозы в крови дает важнейшую информацию. И даже если этот показатель чуть вздрогнул или приблизился там к верхней планочке, то тогда, может быть, человек направлен на углубленный анализ, на определение гликированного гемоглобина. Уровень сахара в крови может быть нормальным, а гликированный гемоглобин выше нормы, и тогда мы точно говорим, что у этого человека есть риски заболевания или уже он находится в процессе заболевания сахарным диабетом.
А тут главное не пропустить сахарный диабет, потому что, к сожалению, в мире, вот мы уже сколько раз обсуждали с разными специалистами, главными, Алексей Иванович, и ожирение, сахарный диабет, ну, онкозаболевание, само собой, стареет население, об этом говорят с главными специалистами, растет, растет, растет. И главное выявить на ранней стадии.
Да, то же самое уровень холестерина в крови. Ведь он о чем свидетельствует повышенный уровень холестерина? О том, что происходит отложение атеросклеротических бляшек. Генерализация этого процесса, а отсюда и инфаркты, и инсульты, и много других всяких сосудистых неприятностей в виде катастроф даже.
Да, но, кстати, вот наши инсульты,
прием банальных препаратов, статины они называются, если у тебя повышенный уровень холестерина, предупреждает этот процесс.
Но это главное попасть к специалисту и уже понять. Но для этого нужно хотя бы сдать общий анализ крови, вот, и прийти к участковому. Ну, в конце-то концов. Об этом мы постоянно говорим. Вот честно, Алексей Иванович, я ругаю своих подруг даже, потому что когда последний раз ты сдавала биохимию или общий анализ крови, говорят, несколько лет назад все было нормально. Вот у нас все до этого доводит, что все было нормально, хотя, пожалуйста, уже и к вам приходят уже в парки, в торговые центры. Врачи говорят, идите к нам, родные, мы сейчас вас обследуем. И если вы здоровы, гуляйте дальше. Если нет, мы займемся вашим здоровьем, будьте здоровы и дальше. Потому что население, само собой, у нас стареет с каждым годом, мира вообще, не только нашей страны, и заболевания появляются все больше, больше и больше. Но, Алексей Иванович, мы будем работать в этом направлении вместе с вами.
Да, и мы наверняка, думаю, что сегодня, может быть, уже не хватит времени для этого поговорить о принципах здорового образа жизни.
Давайте хотя бы коснемся.
Отложим.
Нет, еще есть немного времени по поводу здорового образа жизни. Очень, потому что все призывают... Все специалисты по всем заболеваниям говорят, главное – ЗОЖ. А департамент здравоохранения за ЗОЖ выступает вдвойне.
Ведь не обязательно нам сейчас с вами говорить о какой-то кампании, о технологиях, о мероприятиях. Важно, чтобы каждый человек понимал, что режим и характер питания – это важно. Что двигательная активность – это важно. Что спорт сегодня – это модная вещь и приятная. Что курение – это просто дикость на сегодняшний день. Что злоупотребление алкоголем – это конкретные риски. Что человек в определенном возрасте должен периодически измерять артериальное давление после 40. Что если вдруг один раз намерил повышенное давление, то надо идти к врачу и принимать гипотензивные препараты. Что если ты это делаешь, то ты предупреждаешь инсульт с ужасными последствиями. Или инфаркт, например. Вещи-то простые очень. Нужно просто думать об этом и испытывать чувство ответственности, как я сказал, не только за свое собственное здоровье, но и за судьбу тех людей, которые рядом с тобой и которые в случае инсульта потом будут вынуждены вести немножко другой образ жизни.
И ты тоже, между прочим, дорогой человек. Поэтому, а, кстати, по поводу инфарктной и инсультной сети очень хотела спросить. Она у нас активно развивается в последнее время. Все центры перенаснащены, все очень быстро, то есть скорая помощь, если вдруг человеку. И мы, кстати, говорили про инсульт неоднократно в эфире. Если человеку стало плохо, нужно, ну, поговорить с ним, увидеть, как все вот эти признаки уже у нас знают. Удар, да? Улыбка, речь какая-то непонятная и прочие моменты. Их на самом деле всего 4, но последние 2 забыла. Ну, блин. Алексей Иванович, я выучу, честное слово, потому что это каждый человек должен знать, чтобы оказать помощь близкому человеку. Сейчас скорая помощь приезжает буквально минут за 10-15, по-моему, да, к такому человеку?
Если по характеру жалоб диспетчер скорой помощи подозревает развитие сосудистой катастрофы, то в течение там, 8-10 минут, если речь идет о сосудистой катастрофе. Среднее время доезда московской скорой на экстренные случаи 12,4 минуты. Если это ДТП, то в пределах 8 минут. Я не говорю о санитарной авиации. Ежедневно, круглосуточно 3 боевых машины находятся на дежурстве, оснащенные медицинским оборудованием и медиками, которые работают круглосуточно. И еще 2 постоянно в резерве, при необходимости мы их тоже привлекаем. Поэтому, когда мы говорим о том, что московская скорая самая быстрая скорая в мире, это правда.
Алексей Иванович, не только по поводу московской скорой, просто у меня есть опыт, у меня друзья живут в Европе, в Германии. И они мне как раз рассказали, вот мы когда начали только сегодня с вами общение по поводу быстрого попадания пациента к узкоспециализированному врачу, потом на анализ, вот по поводу, на примере женщины, может быть, больной раком молочной железы. Там все обстоит совсем по-другому. Я была, честно, я была в шоке, потому что у нас же как, вот какой-то медицинский туризм или что-то, надо ехать туда, в Германию, в Израиль. А сейчас уже в Германии, в Израиле человек говорит, лечитесь у вас все быстро и хорошо. Почему? Потому что там ты пришел к терапевту и ждешь месяца, ну, как минимум месяц тебе направят на УЗИ или для начала даже кардиологу, если ты жалуешься на боли в сердце. Ну, так периодически есть. Хорошо, это терпимо, через 3 недели он вас посмотрит, а потом через 2 недели УЗИ или ЭКГ. Ну, слушайте, ну, это же вообще просто у нас...
Ну, нам есть над чем поработать, и мы хотим, чтобы еще лучше было. И поэтому появился Московский стандарт плюс Московской поликлиники.
А, кстати, Московский стандарт плюс, он вот уже начинает реализоваться, и когда вот уже полностью все-таки добиваюсь даты?
Некоторые мероприятия, это процесс динамичный, но он должен быть реализован там примерно в горизонте 3 лет. Ведь сюда включаются и ремонты. Мы уже сами говорили, что мы не можем отремонтировать сразу все поликлиники.
Чтобы полностью закрыть,
это некий процесс, да? Что повышение квалификации должно занимать некоторый промежуток времени наших медиков, что наши технологические процессы должны измениться в еще более лучшую сторону, особенно в отношении качества, ну и так далее.
А еще, кстати, по поводу московского долголетия, Алексей Иванович, совсем забыла вот эту важную тему. Москвичей все больше и больше становится пожилых. И, собственно, вот продолжается ли программа по оказанию специализированной медпомощи людям старшего поколения? Это же вот отдельная такая вот система?
Да, пожилых москвичей много, и в ближайшие несколько лет тем, кому 80 и больше, будет около 1 000 000. Поэтому, конечно же, система оказания и организации медицинской помощи, она сегодня ориентирована в том числе и на улучшение этой помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Активное долголетие – это программа социальная московская, которая набирает все большую популярность, об этом много говорят, а самое главное, что участвуют в этой программе. Там как бы диапазон твоей активности практически безграничен, начиная от ходьбы.
Скандинавской той самой, с палочкой.
Да, через программы физкультурные определенные, лечебно-физкультуру я имею в виду, до вязания макраме, игры в шахматы, изучения английского языка и так далее, танцев и песен и так далее, и так далее. В чем интерес наш? Медиков
так.
Сегодня. Новый интерес. В чем он заключается? В том, чтобы использовать эту программу для реабилитации наших пациентов, чтобы пациент попадал в эту программу не только когда ему это хочется или он испытывает в этом потребность, но и по назначению врача поликлинического.
Алексей Иванович, давайте расскажем нашим слушателям о высокотехнологичной помощи москвичам. Всем ли она доступна? Быстро ли она доступна? Ну и, соответственно, конечно, в полис УМС, я знаю, она уже входит. Но долго ли ее ждать? И вообще, как она у нас...
Московский стандарт поликлиники предполагает еще большую доступность к ВМП, потому что рождается она в работе поликлиники, там направляют пациента в стационар для оказания того или иного вида ВМП. Для того, чтобы понять вот, темпы изменений в этой области, скажу вам, что объемы ВМП за последние 8 лет в Москве увеличились почти в 5 раз. Почти
Ого-го.
В 5 раз. По некоторым видам, например, эндопротезирование крупных суставов, в 23 раза. Количество медицинских организаций в Москве, которые сегодня занимаются этой работой, достигло 48. Количество методов, которые применяют московские медики, около 1500.
Да-да-да.
То есть возможности получить ВМП очень высокие в Москве, и постоянно правительство Москвы что-то делает нового в этом смысле. Вот в прошлом году мэр Москвы Сергей Семенович Собянин выделил 2,6 миллиарда рублей для того, чтобы мы могли обеспечить высокотехнологичными методами лучевой терапии онкологических больных. Это самые современные методы лучевой терапии, когда ускоритель генерирует энергетический пучок, узконаправленный, который не повреждает окружающие ткани, воздействует на очаг с разных сторон и является, по сути, одним из вариантов радиохирургии.
Вот почти, вот это золотой стандарт.
Почти 7 тысяч москвичей в прошлом году имели возможность и получили этот высокотехнологичный новый вид лечения. Или же таргетная терапия, о которой мы с вами говорили. Да. Ведь объем финансирования в этом году из бюджета города Москвы увеличился на 15 с лишним миллиардов рублей. Это значит, что, используя федеральные клинические рекомендации, к которым вся страна приступит через 3 года, все будут обязаны исполнять эти рекомендации. Мы сейчас уже взяли федеральные клинические рекомендации, чуть-чуть их расширили, адаптировали к Москве и применили как минимум в отношении 6 локализаций, по которым есть исчерпывающее обеспечение таргетными и иммунными препаратами по 6 локализациям, которые составляют 80% всех болеющих раком.
Ну, слушайте, это вообще очень хорошая новость. Алексей Иванович, к сожалению, как раз время эфира у нас уже подходит к своему концу. Не сможем дальше много всего интересного рассказать, но я вас жду здесь еще раз, потому что будет много новостей, мне уже сказали, но почему-то молчите и улыбайтесь. У нас в гостях был глава Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Иванович Хрипун. Спасибо, что нам все рассказали, все пояснили. Теперь уже к пациентам обращаюсь, к нашим слушателям. Если вдруг что-то беспокоит, ну, пожалуйста, ну, сходите, вы диспансеризацию пройдите, и если вдруг какая-то проблема, она у нас быстро решаема. Алексей Иванович сказал, все, значит, все. Слово есть слово.
Желаю вам доброго здоровья, вам и нашим радиослушателям. Берегите себя.
Спасибо большое.